Интервью на Радио Спутник.
Здравствуйте, Игорь Николаевич. Спасибо, что согласились прийти в нашу студию. Тем более, что у нас возникло много вопросов в связи с событиями, которые развиваются на политическом поле страны. Естественно, мне хотелось бы начать с этого решения Конституционного суда, которое очень многие политики назвали историческим, в том числе, кстати, и вы. И вы весьма оптимистично встретили это решение, заявив, что это победа оппозиции, несмотря на то, что, собственно, запрос был от ЛДПМ. Но, тем не менее, вы приветствовали это решение суда, в объективности которого вы неоднократно сомневались, заявляя, что там 5 членов суда с румынскими паспортами и граждане Румынии. Сейчас складывается такое впечатление, что вы забыли об этом. И Игорь Дадон понял, что для него складывается очень благоприятная ситуация. Вот вы могли бы пояснить вашу позицию в этой связи?
Давайте разложим все по полочкам. Более 90% населения Республики Молдова хотят, чтобы президента избирали напрямую. И это правильно. Партия социалистов Республики Молдова в прошлом году на съезде партии социалистов приняла решение о том, что мы будем добиваться прямых выборов президента. В течение последних месяцев мы неоднократно выходили с инициативами в Конституционный суд для того, чтобы поменять Конституцию, чтобы дать право гражданам Республики Молдова выбирать президента. Более того, мы поддержали инициативу платформы «Да», я сам подписался под эту инициативу, чтобы перешли к прямому голосованию за президента, ну, путем проведения референдума. Поэтому, когда появилась эта информация, конечно, первая реакция, это было, да, ну, наконец-то чего-то мы добились. Но мы тогда сразу объявили о том, что должны разобраться в деталях, должны посмотреть все юридические тонкости, и только после этого будем принимать решение, участвовать или не участвовать в этой...
Вы имеете в виду запрос в Венецианскую комиссию?
Участвовать или не участвовать в эту избирательную кампанию. Что мы имеем на сегодняшний день? У нас есть уже де-факто измененная процедура избрания президента. У нас есть очень много вопросов, как это было сделано, потому что мы считаем, что это лучше было бы провести через голосование в парламенте, либо через референдум. Из-за этого, из-за того, что у нас есть вопросы, мы считаем, что нам нужна международная оценка, экспертиза, потому что следующий президент, он должен быть не просто всенародно избранным, но и международно признанным. Поэтому мы обратились официально позавчера с письмом к нашим партнерам внешним. Это и Совет Европы, это Европейская комиссия, это Соединенные Штаты Америки. И попросили тех, кто имеет право обращаться в Венецианскую комиссию, чтобы они обратились. У нас по законодательству и по международным стандартам имеет право обращаться президент, премьер, спикер. Мы обратились к спикеру от имени самой большой фракции, парламентской фракции, для того, чтобы получить ответ.
Ну, Игорь Николаевич, ну вы меня простите, но каким может быть ответ Венецианской комиссии? Мне кажется, вы понимаете, что Венецианская комиссия не может сказать, что нет, граждане Молдовы не имеют права напрямую избирать президента, и решение Конституционного суда, оно тем или иным образом неконституционно, незаконно. Вы обратились в Венецианскую комиссию, складывается впечатление, зная, какой будет ответ от нее. Поэтому для вас решение Венецианской комиссии не представляет никаких угроз, во всяком случае, для ваших политических планов.
Понимаете, я думаю, что для всех, для граждан Республики Молдова и для нас тоже важно, очень важно, чтобы процедура, которая была использована для перехода к прямым выборам президента, ну, не вызывала никаких сомнений в международном плане. Для этого... Для этой экспертизы есть, безусловно, Венецианская комиссия, к которой мы обратились. Что они ответят и когда они ответят, мы посмотрим. Потому что пока непонятно, если Канду вообще соизволит обратиться в Венецианскую комиссию. Потому что мы, как фракция, не имеем права это делать.
Да, Игорь Николаевич, вы понимаете, что этим решением Конституционного суда создается прецедент? Точнее, он, наверное, укрепляется. Вначале было, значит, это решение Конституционного суда, касающееся декларации о независимости. Вы знаете, о чем я говорю. Сегодня изменяется Конституция судьями Конституционного суда. Завтра отменят нейтралитет Молдовы. Разве мы можем так свободно относиться к нашей Конституции?
Я считаю, что, и я об этом говорил, что как это было сделано, это неправильно. Мы осуждаем решение Конституционного суда, но у нас есть реальность на сегодняшний день. И у нас дальше есть несколько вариантов. Либо бойкотировать то, что является нонсенсом, и сейчас мы об этом поговорим.
Обязательно.
Либо участвовать выборах президента. Поэтому, когда я слышу вот некоторые голоса, которые говорят, слушайте, давайте бойкотировать и так далее, ну, хорошо.
Это призывал ваш бывший коллега, я так понимаю, по протестному движению.
Но он уже 10 раз поменял свою позицию, да. Мы об этом сегодня, мы сегодня об этом поговорим. Но давайте мы закончим с Конституционным судом. Да, мы считаем, что Конституционный суд захваченный олигархами структура, захваченная структура. Да, мы считаем, что в Конституционном суде будем добиваться этого, чтобы были граждане Республики Молдова, чтобы не было граждан других стран. Мы категорически против решений Конституционного суда, то, что касается румынского языка, то, что касается других вещей. И поверьте, что если, не дай бог, кто-то попытается интерпретировать нейтралитет, либо попытается интерпретировать существование молдавской государственности, от этого Конституционного суда ничего не останется.
А как же вот ваши требования о досрочных парламентских выборах? В случае, если в октябре пройдут удачно выборы президента, получается, что никаких шансов, во всяком случае, в этом раскладе организации досрочных парламентских выборов нет, и этот парламент, он продолжит действовать до 2018 года.
Я бы не был так категоричен.
А каким образом вы сможете...
Потому что никто не думал, хотя мы все добивались, что будут прямые выборы президента в этом году. Да. Но все изменилось, причем довольно быстро. Поэтому, во-первых, то, что касается наших требований, никто их с повестки дня не снимал. Мы будем дальше добиваться всеми законными методами досрочных парламентских выборов. И это остается в нашей повестке дня. Мы намерены продолжать протесты. Сейчас будем согласовывать с некоторыми нашими коллегами, которые согласны дальше протестовать, к примеру, с тем же Андреем Настасом, как мы будем проводить эти протесты совместно против этой власти. Без геополитики, без каких-то политических лозунгов. Мы это должны сделать для того, чтобы добиться досрочных парламентских выборов и добиться изменения состава руководства в некоторых структурах, от которых зависят результаты выборов. Но давайте признаем, что если бы не было этих протестов до сих пор, то мы бы не перешли к прямым выборам президента. И тогда наверняка это парламентское большинство, у которых есть достаточно голосов, 65-67, они бы избрали президента в парламенте. Я думаю, что какой-то результат, шаг вперед у нас... Мы добились.
Возможно, действительно, ваши совместные протестные акции, они производили впечатление, они были эффектны, как говорите, эффективны. Тем не менее, мы все тоже увидели, это объективно, Игорь Николаевич. Они сдулись. Со временем они сдулись. Сейчас все, каждый из лидеров протестного движения, и Усатый, и вы, Настасья, говорит о том, что нет, мы продолжим протестовать, это продолжается уже несколько недель, мы никаких движений не видим. Тем более, что сейчас у вас, я так понимаю, с Рената Усатым возникли какие-то недопонимания. У вас что, уже нет совместной протестной повестки дня?
Давайте мы опять, либо у нас монолог, либо диалог. У вас есть первая часть вопроса, где вы говорите о том, что сдулись. Я категорически с этим не согласен. Во-первых, мы сразу говорили, что протесты возобновятся в момент избрания президента в парламенте. Мы все готовились к общей большой акции протеста в момент голосования, попытки голосования в парламенте за президента. До того момента мы приняли решение проводить какие-то маленькие акции, каждый вот по своей партийной линии, для того, чтобы добиваться каких-то конкретных результатов. И мы их проводили. В всяком случае, партия социалистов еженедельно акции протеста проводила, и мы будем проводить. Потому что мы за последние 2-3 года провели более 500 протестов в Республике Молдова и за рубежом. Это первая часть. Вторая. То, что касается общей повестки протестов. Понимаете, это не было повесткой Дадона Игоря, там, Андрея Настаса и этого Усатого. Это была повестка и остается повесткой всего гражданского общества. Потому что когда мы начали протестовать вместе, это был призыв гражданского форума, гражданского общества, давайте мы оставим геополитическую повестку в сторону и вместе выступим против олигархов. И это было правильно, и это нужно продолжать. Если кто-то из своих личных амбиций, либо вот из-за того, что какие-то планы не идут так, как он себя видел, будет иметь другую повестку дня, ну это его выбор, и пусть он тогда другую повестку дня идет по своей повестке дня. Но важно, протесты должны быть продолжены, потому что не все наши требования, не всех требований мы добились.
В последнее время мы стали свидетелями обменом весьма таких неприятных высказываний. Вы в отношении господина Усатого, Усатый в отношении вас. Игорь Николаевич, вот ваш этот, не знаю, грубо говоря, развод, да, с Ренатом Усатым, это временно или навсегда?
Я никогда не атаковал, я только отвечал. И за последние 12 месяцев всегда я делал все возможное, чтобы сглаживать углы, когда появлялась опять очередная какая-то иллюзия или какая-то фантазия наших партнеров. Или когда появлялся опять какой-то корбит в чае и так далее, и так далее. Я всегда сглаживал углы, и я думал и думаю, и остаюсь на позициях, что только совместными усилиями, сейчас я не говорю о нем, можно добиться отставки этой власти. Я всегда призывал, что оппозиция должна иметь общую позицию, общую повестку дня, потому что из-за того, что мы критикуем друг друга, выигрывает власть, выигрывает олигархи, выигрывает Плохотнюк. Теперь то, что касается Рената Усатова. Я призывал и призываю еще раз оставить личные амбиции в сторону. Я понимаю, что человек в обиде, что ему не дали возможность участвовать в президентской гонке. Я тоже не понимаю, почему ему не дали возможность. Если бы он был кандидатом, ну кто знает, может быть, мы его поддержали бы, если бы у него было больше шансов. Но сейчас реальность такова, что есть процедура избрания президента, которая будет, скорее всего, выборы в этом году. Нужно оставить в сторону личные амбиции, подумать о стране. Подумать о том, что если мы вместе все левые, прогосударственный электорат, промолдавский электорат, промолдавские политики, вместе не будем вести борьбу против евроунионистов, то тогда мы эту схватку проиграем. А я уверен, что это может оказаться последним нашим шансом для того, чтобы остановить сползание страны в Румынию. И мы должны этим воспользоваться. Потому что иначе те, которые ведут вот эту деструктивную борьбу, играют либо на правых, либо на румын, которые в последнее время очень активизировались, если вы заметили, но начали активно проводить уже кампанию «Антидадон». И очень странно, что риторика некоторых румынских братьев в скобке совпадает с позицией некоторых партнеров, которые в последнее время тоже появились в скобках. Для меня это очень странно. Но я перейду через все это. Для меня намного важнее интересы страны. Нам нужно спасать страну. Для этого нужно делать все возможное, чтобы начать изменения, чтобы должность президента в этом случае занял представитель оппозиции, желательно государственник, промолдавский политик, не тот, который выступает за вхождение в НАТО или объединение с Румынией. Это должен быть промолдавский представитель молдавских там, левоцентристских сил.
Но, тем не менее, мы пока видим, наблюдаем, что лидеры оппозиции – это как лебедь, рак и щука, которые тянут этот воз в разные стороны. С одной стороны, господин Настаси объявил о возможности, о готовности баллотироваться на пост президента. С другой стороны, мы видели, что господин Усатый на последнем интервью сказал, что он выступит контркандидата на левом фланге. Вот, конечно, он не называет имени. И всем нам очень интересно, кто бы это мог быть, кто может побороться с Игорем Дадоном.
Знаете, ну, во-первых, то, что касается Андрея Настаса, я думаю, что правильно любая партия, тем более партия, которая инициировала этот референдум, собрала подписи, они должны участвовать в избирательной кампании, потому что это правильно. Во-первых, то, что касается опять Рената Георгиевича.
И контркандидата
он в течение последних дней, 7-8 дней, он раз 5 менял позицию. То нужно бойкотировать выборы, то нужно поддержать Майю Санду, которая, кстати, призывала за вхождение в Румынию, то нужно поддержать Андрея Настаса, который мы знаем его про европейские, ну, и другие взгляды, то нужно найти другого кандидата, который сделал бы все возможное, чтобы воевал с Дадоном. Я думаю, что, во-первых, ну, вот эти прыжки туда-сюда, ну, не буду давать оценки, но это показывает и характерно те движения, которые он делал все последнее время. Mm-hmm. Вот туда-сюда и так далее. Теперь то, что касается вот контркандидата и так далее. Знаете, я честно скажу, я думаю, что наконец-то это мудрое решение. Это правильное решение. Пусть участвуют. Пусть вместе все партии ну, высказывают свою позицию насчет будущего Молдовы. Пусть будет кандидат, еще кандидат слева. Пусть 2-3 кандидата. Я не вижу проблем. Конечно, было бы лучше, чтобы был единый кандидат от левоцентристских партий. Но если этого невозможно, ввиду личных амбиций, нездоровых личных амбиций некоторых товарищей, тогда они могут без проблем. Я думаю, что это будет правильно. Пусть выставляют кандидата, пусть призывают левый электорат, чтобы они вышли на выборы. Потому что так будет проще потом добиваться победы против правого электората. Потому что бойкот, это было бы хуже.
Игорь Николаевич, в начале нашего разговора вы сказали, что 90%, согласно опросам, вы, наверное, это имели в виду, общественного мнения, 90% граждан Молдовы выступает за прямое избрание президента. Но я хочу напомнить, что согласно этим же опросам, очень много политических лидеров, которые наверняка мы увидим в списке кандидатов на пост президента, обладают отрицательными рейтингами, антирейтингами. И зачастую антирейтинг, он превышает сам положительный рейтинг того иного политика.
Большинство политиков.
Большинство политиков. Так вот, у меня вопрос. Да, естественно, как сказать, решение Конституционного суда, оно идет в ногу с мнением позиции народа. Но нет ли опасений, что людям предложат выбирать из кандидатов, у которых огромные антирейтинги?
Знаете, во-первых, я думаю, что опросы нужно читать, но не надо всем верить.
Верить.
Потому что опросы разные бывают. Мы тоже делаем наши внутренние замеры. И я вам хочу сказать, что мы делаем каждые 2 недели внутренние замеры специалиста о том, как люди реагируют на то, что происходит в Молдове. И у нас очень объективная ситуация. И мы знаем о тех тенденциях, которые есть в молдавском обществе. Во-вторых, я думаю, что когда начнется избирательная кампания, а мне кажется, что она уже предизбирательная, уже началась. Я думаю, что люди оценят всех кандидатур и слева, и справа, и с центра, и примут решение, и примут правильное решение в интересах страны.
То есть будут выбирать меньше из зол?
Я знал, что вы к этому ведете этот вопрос. Я не думаю, что они будут выбирать меньше из зол. Они будут выбирать того президента, с которым они связывают будущее этой страны, с которым они связывают улучшение ситуации в социально-экономической сфере, с которым они связывают будущее своих детей. Нам нужен президент, который скажет, не только скажет, но сделает все возможное, чтобы обеспечить нормальное функционирование молдавского государства, чтобы сделать все возможное, чтобы Молдова существовала. Потому что все, что происходит последние 2-3 года, мы уходим в НАТО и в Румынию. И это открыто. Все ведется властями, которые находятся сейчас в Республике Молдова.
Да, это понятно, но нет ли у вас опасений, что повторится ситуация местных выборов всегда на протяжении последних электоральных кампаний? Во второй тур выходил, во всяком случае, в муниципе Кишинев, мы будем говорить так, более на примере столицы, выходили 2 представителя, это партия социалистов и правый, да, кандидат от либеральной партии. И он побеждал. Так что дает вам основание полагать, что на президентских выборах должен победить кандидат от левой оппозиции?
Спасибо большое за вопрос, очень хороший. Я думаю, что он интересен всем слушателям и читателям. Это очень правильный вопрос. Во-первых, вы сделали очень правильную ремарку. В Кишиневе, в муниципе Кишиневе. Да, в течение последних выборов, вот 2011-2014. Во второй тур выходила партия социалистов, ну, тогда партия коммунистов, Дадон Игорь, сейчас Гречана Зина Петровна, и правый кандидат. Так вот, то, что касается муниципе Кишинева, не характерно для Молдовы. Электорат на уровне страны, мы делаем замеры, преференции на уровне страны и на уровне Кишинева разные. Вот я вам приведу один пример. На уровне страны про евразийского электората, то есть те, которые видят будущее в стратегическом партнерстве с Россией, около 55-60% на уровне страны. На уровне Кишинева около 45-48%.
Да,
это первый момент. Второй момент. Я хочу вам напомнить, что в 2011-м выборы мы эти выиграли. И все знают, что была фальсификация. Это будет следующий вопрос, о котором мы поговорим. И в прошлом году Гречаная выиграла как минимум в городе Кишиневе. То, что Субурбий, пригорода, вот
они
потянули,
были решающими.
Потянули вниз. Но я в 2011-м, если я не ошибаюсь, я в Кишиневе взял 57%, в Гречаной взял 53-52% в прошлом году. То есть в Кишиневе, в самом городе мы побеждаем, а пригороды нас тянули вниз. Так вот, на уровне страны специфика ситуации и предпочтение граждан отличается от Кишинева. Я думаю, что шансы левоцентристского кандидата в первом туре или во втором туре, если мы объединимся все в первом туре, вокруг сильной кандидатуры, то оно может выиграть и в первом туре. Если будет вот эта борьба на левом фланге, то это будет второй тур, и во втором туре шансы победить левоцентристскую кандидатуру очень высоки. Как обеспечить, чтобы не было фальсификации?
Фальсификации, да.
Как обеспечить, чтобы не играл так сильно в этой ситуации фактор чекана, как вот очень правильно кто-то отмечает и так далее. Вот именно поэтому требования протестующих, наши требования, чтобы не просто добиться выборов, нужно поменять и руководителей тех структур, которые ответственны за эти выборы. Мы требовали и требуем отставки Чекана, руководства всего Центральной избирательной комиссии. И я думаю, что это произойдет в ближайшее время, потому что мандат Чекана и всех членов ЦИК закончился в феврале. И сейчас парламент должен одобрить новый состав. И в этом составе будут и как минимум два представителя от партии социалистов. Ну, по законодательству, которое действует на сегодняшний день.
Игорь Николаевич, как вы думаете, на президентских выборах избирателям предложат сделать геополитический выбор? То есть это будет борьба в том числе и геополитики, геополитических взглядов, взглядов на то, как должна развиваться внешняя политика нашей страны, как вы думаете?
Давайте будем откровенными, честными сами собой. Конечно, мы бы хотели, чтобы это был не геополитический выбор. Ну, в любой стране желательно, чтобы любые выборы касались внутренних проблем.
У нас даже местные выборы.
Так я говорю, желательно, чтобы касались обсуждались те проблемы, которые волнуют граждан. Но в любой стране мира, вот даже в Соединенных Штатах сейчас выборы, там есть антироссийские кандидаты, тот, который настроен на конструктив, да, в той же Франции, вот буквально недавно были местные выборы, есть Ле Пен, который настроен на сотрудничество с Российской Федерацией, есть другие, которые настроены на сотрудничество с Соединенными Штатами. То есть мы от этого не уйдем, чтобы было понятно. Конечно, мы будем делать все возможное, когда мы определимся с кандидатом, мы будем делать все возможное для того, чтобы все-таки касаться больше внутренних проблем и уходить от геополитики. Но фактор геополитики, он будет влиять, и я думаю, что будет влиять сильно.
Да, и в этом связи...
Вы уже отметил сегодня, что уже подключились некоторые наши соседи очень активно в эту избирательную кампанию. Вчера совбез Румынии обсуждал политическую ситуацию в Молдове. Очень интересно. И высказывания разные опять в... бросает камни в наш огород.
Да, вас Игорь Николаевич позиционирует в Молдове больше как пророссийского политика. В этой связи у меня возникли вопросы в связи с вашими недавними высказываниями на радио «Свободная Европа», когда вы сказали, что Россия не является для вас примером в плане реформ. Я цитирую. «Партия социалистов и я лично считаем необходимым менять стратегического партнерства с Россией и дружить с Европой. Чтобы была понятна наша позиция, когда мы говорим о реформах, мы не можем брать в качестве образца для продвижения реформ в Молдове российскую систему. По части реформ для нас ближе является европейское законодательство».
Очень правильный вопрос. Спасибо, что вы его задали. У партии социалистов и у меня лично позиция никогда не менялась. Я считаю, что для Молдовы принципиально важно стратегическое партнерство с Российской Федерацией. Когда мы говорим о структуре экономики, когда мы говорим о реформах, мы должны брать самое хорошее из Запада и из Востока. Для Молдовы невозможно функционирование, к примеру, экономики по примеру Российской Федерации. Российская модель для нас, для экономики не может функционировать, потому что она основана на ресурсах, у нас ресурсов нет. Нам ближе функционирование экономики, как происходит в других странах, включая европейских, включая балканских стран, у которых нет ресурсов. Если мы говорим о таких секторах, как, к примеру, государственное управление, в Российской Федерации есть вертикали и субъекты федерации, у нас этого нет. Поэтому не надо передергивать. Партия социалистов и я лично выступаю и буду выступать за стратегическое партнерство с Российской Федерацией. Более того, наш съезд партии в конце ноября принял решение повторно и утвердил, что Молдова должна сделать все возможное, чтобы вступить в Евразийское экономическое сообщество. Но мы не должны отказываться от Запада, мы не должны отказываться от Европы. Европа наш сосед, Европейский Союз наш сосед. Наши люди без виз ездят в Европу. Нам нужно это сохранить, нам нужно развивать рынок. Но без стратегического партнерства с Россией Молдова не выживет.
Игорь Николаевич, а кого вы хотите обмануть? Вашингтон, Брюссель или Москву? Не кажется ли вам, что, в принципе, со временем любой партнер, он потребует однозначной позиции со стороны Кишинева и потребует определиться, ребята, вы как бы с кем? А у вас такая позиция, ни нашим, ни вашим, мы будем так, там и с теми, с кем нам выгодно. Кстати, это известное выражение бывшего президента Воронина.
Я думаю, что...
Насколько это оправдано, позиция?
Почему такая позиция? Я сказал, есть позиция партии социалистов, движение на Евразес, и оно не меняется.
Вы раньше говорили, что Молдова не может являться членом таможенного союза, потому что у нас нет общих границ.
Таможенного союза не было возможным стать до того момента, как не поменялись процедуры для того, чтобы вошла Армения в таможенный союз. Таможенного союза уже нет. Есть Евразийский экономический союз, где есть четкие процедуры, что страны, у которых нет общих границ, они могут стать членами Евразес. Я буквально на прошлой неделе встречался с президентом Армении в Москве. Он тоже является президентом шахматной федерации своей страны, как и я в нашей стране, в Молдове. Мы общались, кстати, о всех деталях и о том пути, который прошла Армения по вступлению в Евразес. Поэтому то, что касается позиции партии социалистов, она не может меняться. И она принципиально принята съездом партии. То, что касается дальнейших действий, что Молдова должна сделать, Молдова ни в коем случае не должна ставить вот железный занавес с Европой. Это было бы самой большой ошибкой. И я думаю, что это все понимают. Я думаю, что основная задача сейчас молдавского общества – избавиться от олигархов. И поэтому мы вместе вот протестуем с теми, которые по-разному видят будущее Республики Молдова. Мы должны освободить Молдову от олигархов. Вот это первая задача. И на этом мы будем направлять основные наши усилия.
Да, Игорь Николаевич, вы говорили, только что сказали, что ваша позиция никогда не менялась. В этой связи хочу напомнить о том, что вы раньше неоднозначно говорили о необходимости денонсации соглашения с Европейским Союзом. В случае, если вы станете президентом, гипотетически, вы же не исключаете этой возможности, в случае, если вы станете президентом, вы инициируете эту процедуру, вы будете добиваться денонсации договора.
Процедура денонсации договора – это полномочия парламентского большинства и правительства. Президент может, согласно Конституции, имеет определенные полномочия. И вот эти полномочия следующий президент будет исполнять. Теперь на ваш конкретный вопрос. Мы еще не приняли решение, что мы будем баллотироваться. Будет Додон баллотироваться, не будет Додон баллотироваться.
Ну, кандидат от партии социалистов.
Подождите. Вот когда мы будем принимать решение о том, что баллотируемся, вот к этому кандидату вот эти вопросы вы будете, конечно, обращать.
Я думаю, не только я. Думаю, многие мои коллеги вас спросят об этом. Как вы дальше видите?
Подождите. Додон Игорь еще не баллотируется на должность президента. У нас в конце этой недели, в пятницу, будет заседание Республиканского совета. Расширенное. Где мы будем обсуждать всю эту ситуацию. Вот насчет выборов, невыборов, позиция партии и так далее. Мы не будем принимать решение о кандидате, но мы эту ситуацию обсудим и будем принимать принципиальное решение. В пятницу у нас заседание Республиканского совета, где мы примем решение, что мы делаем в случае, если будет объявлена дата президентских выборах, участвуем или не участвуем. Вот это решение мы примем на этой неделе.
Ну, я думаю, что все-таки у вас, как у лидера партии, больше всего шансов, именно поэтому я задаю вам этот вопрос. Хорошо, вот возвращаясь к России и того вопроса, который я задавала, и вы мне, в принципе, ответили насчет реформ, а вот примером чего Россия является для Молдовы, если не реформ?
Я думаю, что Россия является для Молдовы примером защиты и укрепления государственности. Укрепление вот, патриотических идей, вот то, что происходит в последнее время, последние 10 лет в Российской Федерации. Люди гордятся тем, что они являются гражданами Российской Федерации. Вот это мы должны обязательно в Республике Молдова перенять из Российской Федерации.
Ну, перенять...
Как минимум.
Да, но это дело, наверное, в сильном лидере все-таки. Нам нужен сильный лидер, который может...
Я думаю, что следующий президент будет очень сильным лидером.
Вы слушаете студию «Спутник» в Молдове. У микрофона Наталья Йова. Гостем нашей студии сегодня является председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон. Игорь Николаевич, вот хотелось бы немножко поговорить о представителях партии социалистов в муниципальном совете. Очень они активизировались, мы видим, в последнее время. В частности, мы видели, как они борются с незаконным строительством, постройками. Лично я даже являлась свидетелем очень эффектной акции на Московском проспекте. Пришли ваши представители, начали срезать столбы, и тут что-то произошло. Вроде бы как поменяли свою точку зрения. Вначале говорили о том, что участок незаконно. Представители партии социалистов в муниципальном совете говорили, что участок выделен незаконно, незаконное строительство. Потом поменяли свою точку зрения. Как это можно понять?
Ну, я опять вижу тенденционно, знаю. И это не случайно, уже не первый раз. Наверное, нам нужно чаще общаться.
Наверное.
Потому что вы дезинформированы. Как это происходит на уровне города, чтобы было понятно, незаконные строительства? Потому что разговоров я тоже очень много слышал. Партия социалистов и наши советники, муниципальные советники, До этого у нас была юридическая служба Solutia, которая, кстати, да, еще работает. Мы готовы рассматривать, мы рассматриваем любое обращение кишиневцев насчет незаконного строительства. Вот они видят, что началось строительство какого-то мансарда, или там начали копать какой-то там котлован. Люди знают, что могут обратиться к нашим юристам. И наши юристы выезжают туда, теперь с нашими депутатами, с советниками, проверяют всю документацию. Мы остановили сотни незаконных строек. Случай на Московском проспекте. Мы пошли туда, документов не было. Угу. Не было все документы в порядке. Мы снесли, ну, наши ребята снесли это ограждение, это было правильно. Застройщик пошел, сделал все документы, и мы сказали, вот вам, вы с одной стороны застройщик, с другой стороны жители Рыжкан. Вместе садитесь, мы не являемся адвокатами чем-то, и принимайте решение. И они приняли решение между собой, представители людей, которые, горожан, которые проживают на Рыжкановке, и представители застройщиков. И договорились, что застройщик организует большую зону отдыха, немножко ниже там парка афганцев, до того, как будет построено все это здание. Вот, такая, вот такие вещи, я думаю, что они правильные. Во-первых, чтобы было все законно. Во-вторых, чтобы была и социальная нагрузка на представителей бизнеса. И вот, к примеру, московский проект – это один из примеров, когда было принято решение в интересах граждан. То же самое происходит по городу сейчас. Ну, сколько, даже сейчас 5, 6 или 10 активных строек, где наши ребята участвуют непосредственно там и приостанавливают эти стройки. Я думаю, что вам нужно чаще общаться с нашими представителями из Муссовета. Я скажу председателю нашей муниципальной фракции, самой большой, Ване Чапану. Кстати, я думаю, что все кишиневцы заметили, что после того, как Чабан Ион стал председателем нашей фракции муниципальной, ну, ситуация в муниципальном совете в Кишиневе изменилась. Изменилась в лучшую сторону.
Мы видим, что там поменялось большинство в муниципальном совете. Какие...
Там нету большинства. Там...
Ну, во всяком случае, стали иначе голосовать, начали голосовать, начали заседать, как
минимум. Впервые за 10 лет муниципальный совет заработал. И это очень важно. Принимается решение в интересах граждан. Проводятся заседания, проводятся открытые обсуждения, проводится онлайн-трансляция всех заседаний там по участкам, по собственности, которые выставляются на аукционах и так далее. Я думаю, что это правильно. И, кстати, я не хочу ни в коем случае уменьшать заслугу других коллег с других партий, но в большой мере это заслуга Чабана Ион Чабан, который является председателем нашей фракции.
Да, он отказался даже от мандата депутата.
Он отказался от мандата депутата для того, чтобы спасти город от Киртуака. И он спасет муниципи Кишинев.
Каким образом? Каким образом? Это очень часто представители социалистов говорят, необходимо спасать город от Киртуака. Как?
Я думаю, что как только законодательство позволит, а это июль 2016 года, потому что запускать процедуру снятия с должности Киртуака можно только через год после вступления в его должность. Ну, мы помним, выборы были у нас июль-июль, вступление в должность, поэтому как только вот год пройдет, осталось недолго. Ситуация в Кишиневе не улучшится при таком примаре. Я вам обещаю, что мы запустим, мы уже все подготовили, процедуру импичмента через референдум, позорной отставки вот этого... Хотел назвать плохим словом, не буду. Вот этого персонажа. Как можно это запустить? Есть две процедуры, то есть две возможности. Первая, путем принятия решения 2/3, если я не ошибаюсь, 34 или 35 муниципальных советников, которые принимают решение об объявлении референдума, который, к примеру, может состояться осенью этого года. Либо если не будет достаточно голосов в муниципальном совете, тогда путем сбора подписей 10% от списка избирателей в Кишиневе, то есть около 60 тысяч подписей. Мы будем идти и по первому, и по второму варианту.
То есть я так понимаю, что этот год будет активен на электоральные события. С одной стороны, выборы президента, а с другой стороны, возможно, референдум по отставке Киртуака. С третьей стороны, возможно, референдум, который был инициирован платформой «Да», если, конечно, будет доведено это все дело до конца. После решения Конституционного суда очень многие депутаты сказали, что выборы президента должны состояться до 24 мая этого года. Тем не менее, потом как-то позиция изменилась, начали уже говорить про октябрь. Почему?
Я думаю, что выборы в этом году состоятся. Давайте вот.
Не затягивают ли выборы?
Я думаю, что выборы в этом году состоятся. Президентские выборы, прямые президентские выборы в Молдове состоятся в 2016 году. Это первое. Второе. Когда? Во-первых, как? Мы считаем, что было бы лучше, чтобы они были совместно с парламентскими. Я думаю, что если бы было политической воли, мы бы в парламенте, большинство депутатов, нашли бы решение этого вопроса. Можно быстренько отправить в отставку правительства Филиппа. Можно вот поставить эти 3 месяца, которые по Конституции должно пройти для того, чтобы не избрать другое правительство.
Вы же понимаете, что этого нет.
Я сказал, если будет, была бы политическая воля. Потому что в случае с прямым выбором президента была политическая воля. Без политической воли эта нация бы такое решение не приняла. Давайте скажем честно, тоже откровенно. Поэтому первое, выборы будут в этом году. Второе, было бы хорошо, чтобы мы добились, чтобы выборы были президентские одновременно с парламентскими. Для этого мы будем и в парламенте работать. Не исключаю, мы можем... запустить процедуру отставки правительства. Для этого нам нужно еще 2 подписи от депутата, и мы их найдем для того, чтобы запустить мутюнию цензуры. Параллельно нужно сбрасывать со счетов протестную волну, которую нужно поднимать. Третий момент, когда? Конечно, если мы должны добиваться, чтобы были совместно с парламентскими, то для этого должно пройти как минимум 3 месяца с момента отставки правительства. В этом случае получится осень. С другой стороны, я склонен добиваться, и мы считаем, что было бы неплохо, чтобы они были побыстрее, в мае, в июне, для того, чтобы уже следующий президент сделал все возможное, чтобы использовать рычаги все законные, чтобы распустить этот парламент. То, что были досрочные парламентские выборы.
Кстати, насчет полномочий. Насчет полномочий президента. Мы опять так плавно вернулись к президентских выборам. Ну, действительно, тема такая, которая интересует сейчас многих. Насчет полномочий. Я так понимаю, что президента будет избирать народ, а полномочия у него будет, как у президента, который избирается парламент.
Нет.
Считаете ли вы, что президент, который избирается напрямую, должен обладать большими полномочиями? И как вы думаете, нужно ли сейчас расширить полномочия президента?
Во-первых, я за президентскую форму управления. Это означает, что нужно менять полностью Конституцию, чтобы дать больше прав президенту. Президент – сильная личность должна быть, жесткая, государственник, который имеет соответствующие полномочия по распуску парламента, по отставке правительства и так далее. В Конституции нынешней этого нету. Но говорить о том, что остаются полномочия, которые были при парламенте, это неправильно, потому что у нас изначально в 90-х годах президенту дали больше полномочий, чем в парламентской республике. Что сможет решать следующий президент, вот исходя из этой процедуры, которая сейчас есть. Кроме того, что он возглавляет Совет национальной безопасности и создает этот Совет национальной безопасности. Кроме того, что он имеет право запускать референдумы по общенациональным вопросам. Кстати, это тоже важно. Кроме того, что он главнокомандующий, в этом случае, если будет прогосударственный президент, этого шалара он должен выгнать на второй день. И освободить национальную армию от этого униониста. Я уверен, что следующий президент этого сделает на второй день. Но кроме этого, у него последние, вот включая последние изменения законодательства, появились дополнительные важные полномочия. Первое. Он предлагает кандидатуру прокурора генерального. Этого раньше не было.
Угу.
Раньше было и сейчас тоже, что он предлагает кандидатуру руководителя СИБ, Службы информации и безопасности. Он утверждает зам руководителей СИБ. То есть часть силового блока переходит под президента. Он имеет возможность контролировать парламентское большинство, контролировать деятельность правительства и так далее. Я думаю, что это очень серьезные полномочия, которые, если будет, а он будет промолдавский президент, государственник, он будет использовать в борьбе с этим олигархическим режимом.
Да, вот у меня вопрос, касающийся Ирины Влах, нынешней Башкан Гагаузии. Она баллотировалась как кандидат от партии социалистов Республики Молдова. Игорь Николаевич, как сейчас выстраиваются ваши отношения с Башканом Гагаузии? Во всяком случае, сейчас мы почему-то не видим участия главы автономии в делах партии, и как-то вы отдалились. Ну, может быть, это субъективное восприятие, но тем не менее впечатление складывается, что вы как-то отдалились друг от друга.
Никогда не было участия Ирины Влах в мероприятиях партийных. Она никогда не участвовала в партийных мероприятиях. Вот в партийных мероприятиях партии социалистов. Она не участвовала в съездах, в республиканских советах и так далее, потому что она не является членом партии. И мы изначально говорили и не ставили условия поддержки от партии социалистов, условия, чтобы она стала членом партии. Мы никогда такое условие не ставили. Как не ставили такое условие для Зинаиды Петровны Гречаны. Она тоже не является членом партии социалистов. У нас очень хорошие отношения. Мы довольно часто встречаемся, обсуждаем текущую ситуацию. Мы пытаемся ей помочь нашими всеми силами в том, что касается развития региона. Поэтому у нас нормальные рабочие отношения.
Угу. Хорошо, у нас время заканчивается. Буквально еще несколько минут и несколько вопросов. Вот такие уже, попытаюсь отойти немножко от политики, много мы посвятили ей времени. Но мне интересно, вот усатый, господин сказал, усатый, что его, так сказать, кумиром, политическим кумиром является Лукашенко. Для Игоря Дадона кто является политическим кумиром?
Штефан Чалмари.
Вы являетесь выпускником сельхозинститута.
Я являюсь выпускником аграрного университета.
Аграрного университета.
Что он вам дал? Экономической академии и государственного университета по юриспруденции.
Ага.
Кроме докторской.
Именно сельхозинститут, что он вам дал? Я почему задаю вопрос, интересно. Бывший премьер-министр Израиля, господин Либерман, также является выпускником этого вуза. Такое впечатление, что наш бывший сельхоз стал такой кузницей политических кадров.
Знаете, когда-то я общался с кем-то из коллег, не помню, я назвал сельхозинститут молдавской Сорбонной. Потому что, если вы посмотрите, очень много из руководителей страны именно там учились. Ну, что он мне дал? Во-первых, я там учился в группе с преподаванием на французском языке все 5 лет. Ну, мне дал очень многое. И с точки зрения изучения французского языка, и с точки зрения экономики, и с точки зрения экономики в сельском хозяйстве, потому что у нас аграрная страна. Ну, это было первое мое высшее учебное заведение. Ну, так получилось, что не последнее. Он дал очень много и в профессиональном плане, и в личном плане. Там я встретил свою жену в общежитии, где я жил 5 лет.
Игорь Николаевич, наверное, на этом мы закончим. Спасибо большое, что вы пришли в нашу студию. Спасибо за то, что вы ответили на мои вопросы, несмотря на то, что с вашей точки зрения я иногда передергивала. Мы рады вас видеть в дальнейшем, и я надеюсь, что это не последний раз.
Наша
встреча. Да, всего доброго.
Интервью на Радио Спутник.